Глава 5. Молчание все еще вменяется в обязанность.
Сейчас они были даже беднее, чем обычно. И ужин, за который сели Марку и его отец, был очень скуден. Лазарь стоял на вытяжку за стулом своего хозяина и прислуживал ему, соблюдая самый строгий церемониал. Их бедное жилище всегда содержалось в чистоте и порядке. На всякий предмет, который только можно было очистить, наводился яркий блеск. Ни одной пылинки не было видно нигде. И это достигалось без помощи домовой прислуги. Лазарь сам брал на себя уборку комнат своего хозяина. В молодости он многому научился в казармах. Он всюду с собой возил грубые куски скатертей и полотенец, которые стирал так осторожно, будто это был тончайший батист. Он чинил, штопал и в борьбе с наиболее удручающими бедняка явлениями, грязью и неопрятностью, всегда оказывался победителем. В тот вечер у них на ужин не было ничего, кроме черствого хлеба и кофе. Но этот кофе сварил сам Лазарь, а хлеб был хорошего качества. За обедом Марко рассказал отцу истории крысы и его последователей. Как мальчик и предполагал, Лористан слушал его, устремив вдаль задумчивые темные глаза. Этот взгляд всегда привораживал Марко, потому что в нем выражалось бесконечно много мыслей. Иногда Лористан высказывал их, иногда нет. Его очарование в глазах мальчика крылось в том, что отец был для него как бы чудесной книгой, в которую можно было только мельком заглянуть. Книга эта была полна картин и приключений, которые произошли в действительности, и невольно хотелось знать побольше о них. Да, Марко именно чувствовал, что к отцу привлекают его какие-то непонятные чары, под которые попадают все окружающие. Когда Лористан разговаривал с простым народом, он держался со своеобразной спокойной грацией, походившей на сознание собственной власти. У него никогда не было лишних движений, нервных и неуверенных. Он мог держать совершенно неподвижно свои руки, прекрасные, длинные, тонкие руки. Мог стоять, не переставляя ног. Он умел сидеть, не выражая нетерпения, изящно и неподвижно. Ум его знал, что должно делать тело, и передавал ему приказания без слов, а мускулы и нервы беспрекословно повиновались этим приказам. Лористан умел стоять раскованно и свободно, глядя прямо на людей, с которыми говорил, а они всегда почтительно слушали его, как бы снисходительно и просто ни было его обращение. Марко всегда казалось, будто отец дают аудиенцию, точно король. Марко часто видел, что люди кланяются очень низко при прощании с Лористаном. И не раз случалось, что кто-нибудь из простых людей уходил от него пятясь, как делают, удаляясь от монарха. Однако в обращении с людьми Лористан неизменно был кроток и скромен.
«И они говорили о Самавии? И он знает историю исчезнувшего принца?»
— спросил Лористан задумчиво.
«Он все это знает, хотя живет в трущобах».
«Он любит слушать о войнах, хочет говорить о них», — ответил Марко. «Если бы он мог встать на ноги и был бы взрослым, то сам пошел бы биться за Самавию».
«Теперь это залитая кровью жалкая страна», — сказал Лористан. «Жители ее или озлоблены до крайности, или совершенно запуганы и забиты».
Марко внезапно звонко ударил по столу своей еще почти детской рукой. Он это сделал раньше, чем успел сообразить, что делает.
«А почему королем непременно должен быть кто-нибудь из Яровичей или Мраковичей?»
— воскликнул он.
«Они ведь были простыми полудикими крестьянами, когда начали бороться за корону Самавии сотни лет назад. Самый свирепый из них получил ее, и они не переставали воевать с тех пор. Только Федоровичи родились королями. Во всем свете есть только один человек, имеющий право на корону Самавии. А я не знаю даже, существует ли он еще или нет. Но я верю, что он жив. Верю! Верю!»
Лористон посмотрел на его пылающее лицо с каким-то задумчивым любопытством. Он видел, что пламя, вдруг вспыхнувшее в душе мальчика, разгорелось совершенно внезапно, словно его потрясла какая-то неведомая сила.
«Ты подразумеваешь?» — сказал он тихо.
«Ивара Федоровича! Ему следовало бы быть королем Иваром, и народ повиновался бы ему, и счастливые дни снова вернулись бы для Самавии!»
«Уже прошло 500 лет с того времени, как Ивар Федорович покинул добрых монахов».
Лористон продолжал говорить совсем тихо.
«Но, отец!»
— запротестовал Марко.
«Даже крыса говорит то же самое, что и ты. Ивар был слишком молод, чтобы иметь возможность вернуться, пока власть была в руках Мраковичей. Ему, кроме того, надо было работать ради собственного пропитания. Возможно даже, что он был так же беден, как мы. Но если бы у него родился сын, то, наверное, он был бы Ивором, а сын назвал бы своего сына Ивором. И так продолжалось бы все дальше и дальше. Они никогда не могли бы дать старшему сыну никакого другого имени, кроме Ивора. И все, что ты сказал о воспитании, тоже верно. Всегда был бы король, воспитанный для Самавии и ожидающий только призыва править народом».
В пылу чувств мальчик вскочил со стула и выпрямился во весь рост.
«Да ведь, может быть, и в настоящее время живет в каком-нибудь городе король Самавии, знающий, что он король, и когда он читает про распри среди своего народа, кровь кипит у него в жилах, ведь это его народ, его собственный народ. Ему следует пойти к нему, пойти и сказать, кто он. Ты не думаешь, что он должен был бы это сделать, отец?»
«Это было бы не так легко, как может показаться мальчику»,
— ответил Лористон.
«Есть много стран, которые могли бы кое-что сказать по этому поводу. Заговорила бы Австрия, Германия, да и Англия никогда не смолчит. Но будь он сильным человеком и умей втихомолку приобрести могущественных друзей, он, быть может, и мог бы когда-нибудь заявить о своем существовании».
«Но если он где-нибудь досуществует, кто-нибудь, какой-нибудь самовеец должен был бы отправиться разыскать его. Этот самовеец должен быть очень умным и большим патриотом», —